Мне кажется, очень здорово, что новости, которые звучат в прямом эфире на радио «Спутник», они становятся какими-то привычными, какими-то летними, какими-то июньскими. Алексей Красильников и Диана Кабракова в студии. Диан, привет. Ну, ты посмотри. Во-первых, онлайн-выпускный. Ладно, с ним онлайн-выпускной впереди. Действительно, значимая прям веха для многих, я бы сказал, даже миллионов подростков. Неважно, хорошая или плохая, значимое все это, вот это пересечение какой-то черты. И вот температурные рекорды. А то как-то мы стали забывать, что за окнами есть погода, есть солнце, которое может вот сколько до 56-го года наилучшим, наибольшим способом прогреть воздух. А то все дома, дома, коронавирус, коронавирус. Про коронавирус, кстати, тоже есть о чем сказать, но сегодня, мне кажется, такие вот летние июньские прям моменты, которые не могут не радовать.
Я-то думаю, почему Гормост говорит, что московские фонтаны не предназначены для купания?
Снова напомнили?
Да, снова напоминает.
Да.
И тут, в общем, мы не накануне праздника Дня ВДВ, уж извините за эту
накануне выпускных.
Шутку. Да, но, тем не менее, вот мне кажется, сегодняшний день, ну, во-первых, день достаточно спокойный, если мы говорим о новостном потоке.
Если мы вспоминаем погоду и что там, и онлайн-выпускной.
И такое чувство, да, что, возможно, хорошая погода, жара, она все-таки каким-то образом ударила. Я уж не знаю, кого и куда, но как-то сегодня более-менее все так взвешено, ну и не то чтобы как-то критично относительно новостей, если мы говорим. Ну вот, вспоминая наш утренний эфир, из такого, наверное, самого яркого мы попытались разобраться, что все-таки у нас с удаленной работой, ты говоришь вот про онлайн-выпускные, удаленная работа тоже стала частью жизни многих людей и в Российской Федерации, и в других странах. Ну и понятное дело, что мы пришли к тому, что появилась инициатива регулирования этой удаленной деятельности, потому что многие компании понимают, что это актуальный формат, кто-то сокращает расходы и видит выход в том, чтобы держать людей, сотрудников на удаленном режиме.
Но тут возникают юридические моменты.
О чем
и кадровые, потому что как включать в договор отдельные пункты, как в конце концов отчитываться перед проверяющими комиссиями. У нас вчера на эту тему было небольшой, не такой продолжительный по времени, но очень такой насыщенный отрезок, сегмент в эфире. Относительно того, я вот предложил даже задуматься шуточно. Вот человек действительно включился в интернет, и он работает. При этом он может идти по улице, я не знаю, сидеть на лавочке. Какая разница? Он может участвовать в совещании, он может при этом писать какой-нибудь документ или править, допустим, или вести какую-нибудь, не знаю, образовательную деятельность. Он может, в конце концов, просто думать. Это тоже часть работы. И вот во время вот этого он спотыкается, падает и получает синяк. Это производственная травма. Как вот она будет регулироваться, посмеялись, ну, и вот подумали,
прям...
что это как раз нужно тоже регулировать.
Ну, на самом деле вопрос-то, конечно, актуальный.
Я так разогнал по
максимуму. Да, но понятное дело, что пока еще все-таки, мне кажется, рано говорить об этом. Законопроект только внесли в Госдуму на рассмотрение, и понятное дело, что он еще будет как-то меняться, в каких-то местах дорабатываться, но вот ты обращаешь внимание на производственные травмы.
И рабочее место. Меня вот два момента здесь
считаются
волнуют.
Ли они производственными? Но вот и о чем мы сегодня услышали в эфире, ну и, наверное, у многих возникает вопрос о стабильности, эффективности сотрудников, которые находятся на удаленном режиме работы. Потому что, наверное, тот отрезок, который мы пережили в режиме самоизоляции, он не является на 100% показательным. Более того, я убеждена, что есть сферы, в которых вообще сложно оценить эффективность сотрудника, находящегося на удаленке. Это мы еще не берем какие-то должности, какие-то позиции, ну, в которых это даже странно звучит. Ну, там, не знаю, бухгалтер. Бухгалтер.
Ну нет, ну бухгалтер это как раз попроще. Там есть вот определенный объем, который можно сделать. Это одна из тех профессий, которые очень удачно вышли на аутсорс, которые очень удачно перешли вот на эту удаленку, причем достаточно давно.
Да, может быть. Но если мы говорим о тех же каких-нибудь менеджерах по продажам, дистанционных, которые сидят в офисах, то здесь, понятное дело, есть планы, и можно посмотреть на выработку этого плана. Собственно, совпадает она с показателями или нет. С другой стороны, мы тоже понимаем, что не все менеджеры регулярно выполняют эти планы, да?
И в офисе, кстати, тоже.
О чем и речь, да.
Потому что вот эти перекуры у кулеров, грубо говоря, это, мне кажется,
конечно,
проблема, которую очень многим офисам нужно решать.
Ну, возможно, кто-то просто не стремится.
Да.
Знаешь, кого-то устроил определенный планк, он знает, что получит столько-то денег, и все. Угу. И дальше все спокойно, все ровно.
Но, если я помню, мне понравилась такая инициатива в этом законопроекте относительно того, что сотрудник, который находится на удаленке, имеет право быть офлайн, имеет право быть вне доступа. То есть вот этот момент, мол, ты работаешь из дома, но мы тебе в любую секунду можем позвонить. Вот этот момент хотят предусмотреть. Я, по крайней мере, так углядел. Не знаю, насколько он будет развиваться и насколько он вообще важный. Но на мой взгляд, это действительно значимая часть, которая многим может и нервов как-то поубавить, и действительно вот эти вот урегулировать, что ли, какие-то взаимоотношения. Но по большей части, да, это что-то должно быть на уровне все-таки и сознательности, и вот адекватного подхода как со стороны работника, так и со стороны
работодателя. Ты имеешь в виду фиксацию удаленного места? То есть, допустим, что я работаю на удаленке именно из дома, а не, допустим, на даче или еще где-то?
Нет, имеется в виду, в принципе, вот достаточно часто как на удаленку отправляют, но при этом вот мы тебе, если что, позвоним, мы тебе, если что, ты должен оперативно среагировать на почту, и вот может быть зафиксировано такое право быть офлайн, быть вне доступа. Мне вот это очень понравилось. Такое, казалось бы, полностью, не отвечающий сегодняшним требованиям, когда всегда постоянно хотят контролировать и все подсчитывать, вот такой момент.
Мне кажется, что это довольно легко прописать на самом-то деле. Во-первых, можно выделить определенное время, когда ты должен находиться онлайн, и, наверное, это в большей степени отвечает на твой вопрос, чем время нахождения в офлайн.
Я-то согласен.
Да, поэтому кто-то, возможно, из работодателей, согласится, потому что, наверное, для сотрудников это не такой первостепенный вопрос. Вопрос, который является более первостепенным, это, например, вопрос необходимого оборудования.
Рабочее место?
Да, с чем столкнулись
тоже. Вот, собственно, две вещи, на которые мне интересно обратить внимание.
Пандемии.
Что с травмами и что с рабочим местом, потому что это очень важный и значимый момент при очень разных, слово разные, если много повторять можно, при разных проверках.
Это, да, это во-первых, а во-вторых, ну, если у тебя нет необходимых там технических средств, обязан ли тебе это предоставлять
работодатель
или нет, или ты должен сам. Ну, то есть вот это тоже нуждается в определенной регламентации, понятное дело, что это все придется утрясти. Другой вопрос, я абсолютно не понимаю, как это можно сделать единым для всех все-таки. Ну, не знаю, возможно, депутаты и сенаторы в этом разберутся.
Вообще, если так окинуть взглядом, законодательство рабочее, оно тоже ведь одно, единое, и при этом охватывает широчайший спектр и областей, в которых люди работают, и вот даже какие-то частные случаи порой пытаются охватить.
Ну, подожди, я согласна, что есть общий какой-то скелет, но согласись, что часто бывает, что в каждой отдельно взятой компании есть какой-то свой внутренний регламент. Есть свои внутренние распоряжения, собственно, которым ты должен отвечать.
Так вот и вопрос как раз распределить, какие вещи, ну, грубо говоря, вот базовые, фундаментальные, которые никак ничем не изменяются, а какие, ну, я не знаю, действительно можно менять. Потому что, ну да, объективно и страна большая, и условия в этих, в разных регионах, и проживание, и работы разные. И, естественно, учитывать как-то все нужно. Ну, не учитывать, а давать возможность как-то где-то инициативу проявить, мне кажется, тоже нужно, да. Тоже
еще правильно. Вот момент, который, ну, понятное дело, сложно комментировать и сложно как-то прогнозировать, но у меня есть устойчивые подозрения, что зарплатный уровень, он тоже в какой-то степени изменится и, возможно, не в большую сторону. Это, на мой взгляд, коснется не всех специальностей, не всех должностей, но в какой-то мере это будет наблюдаться, потому что, ну, работодатели тоже не дураки.
Вот сейчас, правда, а на каком, по какому принципу, на каком основании?
Слушай, ну, есть...
Рабочие часы, они рабочие часы остаются.
Я понимаю, но когда мы всчитываем... Вот накануне, вспомни, была новость о том, что... сейчас я не могу вспомнить, кто предложил сократить количество новогодних праздников.
Да,
из-за того, что была пандемия.
Якобы мы вам тут праздников надавали, и вот
количество...
день голосования это тоже выходной, и парад победы.
Да, но мы же понимаем, что в одних компаниях эти люди, в общем, работали на удаленке, а кто-то действительно сидел без работы. И понятное дело, что эти ситуации нельзя ставить на одни весы. Вот мне кажется, что
так в этом
голове...
и главная претензия к тому, к той инициативе она и была, что вы пытаетесь все высыпать в одну корзину, неважно, кто работал или кто нет. И очень важный момент, что выходные вот эти вот условные выдали, не спрашивая, и забирать хотят обратно, тоже не спрашивая.
Вот, и это вела к чему? К тому, что, например, некоторые люди, ну вот банальный пример, некоторые люди ездят на работу там какое-то большое достаточно количество времени. Ну, например, если ты работаешь в центре Москвы и ездишь, не знаю, на работу откуда-нибудь из Кубинки, например. Сейчас, возможно, кто-то понял. В общем,
давай это... скажем так, час, больше, кто-то полтора, кто-то даже два.
Кто-то даже два, да. Понятное дело, что это время, это деньги на дорогу, это, ну, какое-то, не знаю, дополнительное, возможно, питание. Ну, то есть это все, что волей-неволей уже когда-то в прошлом работодатель включил в заработную плату. Ну, как мне кажется, по крайней мере, такая схема выстраивается. Вот будет ли она сейчас как-то скорректирована за счет того, что тебе не надо ездить на работу? За счет того, что ты на определенных пунктах, но все-таки экономишь, так или иначе?
Ну, как экономишь? Ну, поездки, зато дома тратишь электричество, свет, воду и прочее.
С другой стороны, да. Но насколько эти траты...
Работодатель на это рабочее место, опять же, не тратит и отопление, и все дела.
Вот.
Не знаю,
можно
мне кажется,
ли поставить это
на одни весы? Не очень аргумент, но это действительно, это пускай разбираются специалисты, если, конечно, опять же, получится. Потому что, опять же, тот вопрос, который меня волнует, насколько это действительно необходимый для выделения в отдельный законопроект момент. Насколько это направление нуждается вот именно прям в полноценном собственном рассмотрении. Или приписочкой к тому, что было раньше.
Мне кажется, нуждается в отдельном рассмотрении, если это действительно устойчивая тенденция. Если это временная опция, то не возлагали бы, точнее, не рассматривали этот законопроект, если бы не возлагали на него соответствующих надежд и не понимали, что это будет пользоваться спросом.
Ну, я так понимаю, можно подытожить тем, что даже те законы и те нормы, которые, казалось бы, незыблемы и должны существовать долгое время, тоже периодически нужно пересматривать.
Наверное, так, да. Что еще вызвало такое не то удивление? В общем, ситуация в Соединенных Штатах Америки, я коротко расскажу, просто была у нас любопытная беседа в эфире. Кто не слышал, можете зайти к нам на сайт radiosputnik.ru и послушать. Суть разговора была в том, что в Соединенных Штатах сейчас разбираются по поводу мемуаров бывшего советника Трампа Болтона. В общем, у них была договоренность, достигнута некоторое время назад, между Болтоном и администрацией Трампа, что прежде чем его книга о работе в Белом доме выйдет в свет, ее проверят. Проверят на наличие секретной какой-то информации.
Прекрасно.
И так далее. Как только начали проверять эту книгу, Болтон встал и сказал: «Нет, я ухожу». И, в общем, книгу мою проверять вы не будете. И сейчас, в общем... заведено, я так поняла, уголовное дело, и всяческим образом Трамп будет пытаться засудить фактически Болтона, если вдруг эта книга дойдет без проверки до рынка.
Вообще, очень хороший вопрос относительно того, действительно, не те моменты, которые человек может в своей автобиографии освещать, какие, а какие нет, или в книге, не обязательно в автобиографии, а вот насколько это должно или может быть согласовано. Потому что буквально вот пару недель из другой совершенно области, которой я интересуюсь, помимо работы, вышла тоже такая автобиография, ну, биография полу, я не знаю, как сказать, человек молодой, поэтому говорить прям, что это полноценная автобиография, наверное, рано еще, но, тем не менее, в эту книгу прям вот серьезно ее проверяли несколько человек сторонних, и у них было право из этой книги какие-то прям моменты, абзацы либо удалять, либо каким-то образом говорить, давайте-ка, мол, переписывайте. Все это дело, естественно, не под каким-то корпоративным единым, как единой корпоративной крышей, но, тем не менее, вот такие вещи, они есть. Потому что, в конце концов, иначе, ну, ведь действительно, можно в книге написать там любую клевету. Ну, по идее. Потом, да, быть за нее засуженным, но, как говорится, первый-то, не знаю, огонечек-то уже будет зажжен, и с ним-то уже что-то нужно будет делать.
Кто-то где-то доказывать. Будет припоминать.
Ну, как минимум, а то потом и доказывает, что не верблюд, как это вот было. Так и здесь очень, конечно, момент. Тем более лицо, связанное с очень серьезными государственными рабочими процессами, межгосударственными процессами. И насколько можно здесь говорить, вот я напишу все, что мне вот захочется, понравится, или все, что будет нужно, все, что посчитают нужными я там и мои редакторы, соответственно, или мои коллеги. Очень любопытно. Втройне тут третий момент, учитывая, насколько общество прямо сейчас американское раскалывается. И вот тоже момент. И впереди еще и выборы, это и четвертый момент. Как-то слишком уж вот прям много.
Мне кажется, что ценз определенный существует вот у людей, которые обладали каким-то рангом, занимали какую-то высокую высокую должность, связанную там с национальной безопасностью или с какими-то вопросами внешней политики, но он не настолько жесткий. Просто я попыталась промониторить, но понятное дело, что у меня не очень много было времени, а обхват должен быть достаточно большой. Мне показалось, что если мы посмотрим на практику, чаще всего мемуары пишут и рассказывают в мемуарах о ком-то, кто уже не имеет отношения к действующей власти.
Угу.
То есть это было в прошлом.
Да, про прошлое абсолютно.
А сейчас
точно
получается, что у Болтона реально бомба замедленного действия в руках в обличии этих мемуаров, потому что Трамп баллотируется на очередной президентский срок. И мы не знаем, что там написано, и что может рассказать Болтон, или как он может интерпретировать те или другие события. В адрес Трампа и так много всего сыпется, и ему за многое приходится объясняться и так далее. И сейчас мне кажется, что это удар не то, что ниже пояса, а тройной удар ниже пояса.
Вот нисколько никого не защищая, не обличая, но вот мне вспомнились слова, которые у нас в эфире произнес Игорь Шатров буквально двумя днями ранее. Он сказал, что это такой общий тренд, мне очень понравилась эта фраза, это действительно общий тренд, начался с журналистики, сейчас идет в политику, в дипломатию, когда самое главное – это изначально быстро что-то вбросить, оперативно среагировать, не задумываясь. Смотрите, мы вот, как он сказал, ухватили историю за хвост, вот мы первыми, мы показали, мы сделали. Так и здесь. Вот моя книга, вот что я сказал. Думал я, какими-то приведет последствиям? Возможно. Серьезно ли я продумал?
Конечно.
Наверное, не очень. Ну, то есть ты полагаешь, что это прям серьезная политическая прям заказуха?
Я уверена.
Вот, ну тогда это да, это другой момент.
Причем это не заказуха, возможно, это даже...
В широком смысле слова.
Не заказуха, а скорее его личная инициатива, потому что, ну, они в крайне недружественных отношениях находятся.
Я имел в виду не в том смысле, что кто-то пришел и сказал, давай-ка ты вот это вот дело опубликуешь. Хотя, мне кажется, такие моменты, ну, он наверняка согласовывал с кем-то из своих возможных союзников или, с, кем,
исключено,
или с кем-то из политических оппонентов Трампа. Но вот этот момент что-то сделать, вбросить, без того, чтобы подумать, что завтра, послезавтра как-то придется нести ответственность, мне кажется, не очень. Это вот из серии как, ну вот что будет, если действительно в результате и этой публикации перед президентскими выборами, ну прям совсем начнут там, ну не буду говорить воевать, но вот эти вот беспорядки не успокоятся, а еще больше будут спровоцированы. Но это же ответственность. А зачем провоцировать вот то, что уже некоторые, не знаю, журналисты называют чуть там не гражданской войной? Ну, не войной, конечно, но гражданскими такими конфликтами, потому что есть это уже оружие, в ход идет, а в некоторых штатах, как известно, оружие, как мы теперь знаем, можно носить прям неприкрыто, если есть там разрешение, все дела. Поэтому вот эта ответственность, это другой момент. Что хочет добиться автор такой публикации? Ну, наверное, да, наверное, как-то себе он, как, вряд ли что для себя, он вряд ли что-то может здесь выиграть.
С другой стороны, кажется ли тебе, что, возможно, это вот просто пиар-акция этих мемуаров со стороны Болтона непосредственно?
Чтобы заработать, да?
Чтобы заработать, ну да, и чтобы придать какой-то дополнительный... огласки. Я не знаю, насколько существенной популярностью пользуется Болтон непосредственно в Америке, насколько его слово является весомым. Но, честно, глядя на то, что там сейчас происходит в Штатах, ну, не скажешь, что им как-то сейчас вот прям нужна и интересна книга Болтона. Что там происходило, пока он работал в Белом доме?
Я бы предположил, что имя Болтона купили бы и так, и так. Ну, естественно, если бы это была, не была, там не будет серенькая просто книжонка с перечислением фактов. Он на любой момент мог бы сделать какой-нибудь акцент, и он бы все равно продался ровно так, ну, как это нужно. Не знаю, он бы при этом остался каким-нибудь востребованным спикером, вот этим оратором публичным, ну, которых все приглашают.
Ну, это да. Но согласись, что всех интересуют секретики.
Да,
а тебе здесь Министерство юстиции говорит, что там, может быть, и есть секретики-то.
Это, кстати, к разговору о том, насколько вот эти секретные вещи можно или нужно каким-то образом раскрывать, рассекречивать, потому что это действительно ажиотаж всегда вызывает. Другое дело, ну, опять же, к разговору о том, насколько вот из этого он будет что-то, не знаю, делать дальше. Потому что, опять же, мемуары Болтон, их купят, неважно, как они будут названы. Если, говорю, если только не будет, это просто перечисление. 2 января я проснулся, попил чаю и выехал на работу на трамвае. Все остальное было бы востребовано, было бы куплено, потому что, да, это то самое очень значимое ведомство, вся работа которого с чем связана. А дальше, да, дальше, насколько необходимо каким-то образом еще дальше эпатировать, я не знаю, шокировать.
На самом деле мы это увидим в самое ближайшее время на практике. Если сейчас Болтон скажет, что, ну, хорошо, проверяйте, тогда это, ну, 100% была определенная пиар-акция. Если как-то по-другому это разбирательство пойдет, ну, тогда, возможно, были другие планы.
Ну, а так абсолютно согласен. Любой пиар — это пиар, и напомнить о себе не лишнее никаким способом, в том плане, что никаких вот этих чрезмерных вещей, наверное, для достижения такой цели здесь не будет. Пару историй вечерних хотелось бы тоже сейчас озвучить, потому что я продолжаю быть сторонником всяческой цифровизации, электронизации, но при этом вот не могу не отметить, что вот этот процесс переживания человеком этой самой цифровизации, он намного более любопытен, просто потому что появление... Я вот никак не могу объяснить появление сайтов-фальшивок к ресурсам, к официальным. Это грубо... Ну, ладно, допустим, вот сайты-фальшивки, которые предлагали... Мошеннические сайты, которые предлагали вот эти электронные пропуска, но окей, хорошо, я могу предположить, что там что-то можно было, да, получить тем, кто, ну, реальный пропуск не мог получить. Например, иностранцы. Вот пару месяцев назад, которые появлялись. Но сейчас у сайтов, у сайта, который рассказывает про поправки к Конституции, вот про все вот те поправки, которые будут в ту самую поправку внесены, у них тоже появляются
клоны. Мне кажется, это прямая попытка дезинформировать. И...
Так, нет, ну одно дело, если дезинформировать, но сейчас-то пока, я так понимаю, не просто копия будет. А если, нет, если будет дезинформация, вот это, кстати, да, это очень интересно, насколько
и возможно,
с этим будет
отношение. То есть сейчас мы говорим об этом как о том, что не доставляет какого-то вреда, не наносит какого-то вреда. Но если это, там, допустим, не заходить каждый день и не проверять, что за информация там во всех разделах условно опубликована, кто тебе даст гарантии, что, например, завтра эта информация не изменится?
Прекрасный
и сколько
момент.
Людей завтра просмотрят эту информацию и подумают совсем не так, как есть на самом деле?
Ну вот пишут про якобы съем каких-то данных потенциально очередной, который кому-то кто-то все еще может продавать. Ну, не знаю, мне кажется, наивно об этом. В очередной раз еще и такой сайт создавать, уже все, мне кажется, украдено, уже перепродано по 100 тысяч раз, и все эти базы, которые периодически крадут, это одни и те же люди с одними и теми же данными, увы. А так, ну, вот это к разговору о том, что всегда нужно вести адекватную, информирующую деятельность и рассказывать как бы от лица первоисточника, из первоисточника. А когда это все дело вот, да, где-то может как-то извращаться, само собой, да. Но это к разговору о том, как за этим будут следить, и насколько это, опять же, может быть, может регулироваться, может быть, охвачено законодательными моментами. Потому что,
может ли блокироваться?
Да, ну, в конце-то концов, если действительно, если там вот дезинформация, ну, дезинформация сейчас вот в нейтральном смысле слова, просто вот размещение информации, которая не соответствует действительности, вот.
Но на самом
и каким другим последствиям это может привести?
На самом деле это проблема, да, появление всех этих каких-то клонов, копий и прочего. И, но на самом деле я не перестаю удивляться, как за тем техническим прогрессом и прорывом, и всем тем, что мы сегодня имеем, все равно сталкиваемся, ну, с такой глупостью, по сути-то. Но, по сути, это глупость. То есть у нас есть вирус и есть антивирус, а вот сайты продолжают так разрастаться. И мне удивительно, что ни один умный программист в мире, а их, я уверена, достаточное количество, не придумал еще какую-то схему, благодаря которой можно было бы избежать... Вот такого.
Я вот прям уже вижу, как вон там вдалеке Твиттер такой поднимает руку и говорит: друзья, вот же я ж теперь расставляю пометочки, посмотрите, здесь правильная информация, здесь неправильная, и более того, если неправильная...
Я набираю специалистов.
Да-да-да, вот там вот, пожалуйста, посмотрите, почитайте, что на эту тему тоже пишут умные люди, эксперты, вот, поэтому в этом смысле может по-другому посмотреть на твиттерскую инициативу. Ну и еще одна очень такая прелюбопытнейшая...
Умные люди в умных домах.
Вот, вот, вот это вдвойне. Я не знаю, насколько многие согласятся с тем, что умных людей большинство там или меньшинство, но вот Роскачество, наверное, вроде как-то можно бы доверять, нужно доверять. В любом случае, каждый сам для себя решит. И здесь, наверное, даже история не в том, что Роскачество сказало, а оно предупреждает о том, что возможны кибератаки на эти самые умные дома. А просто сам факт того, что это действительно возможно, это существует, это реалии. Если будет какая-нибудь вот такая система, которая открытая, то есть которая не закрыта сама по себе, да, вот этот дом, он может быть ни в какие интернеты не включен, ни в какие сети не включен. Но у него же будет действительно выход, там, не знаю почему, время сверить с электронным кремлевским секундомером. И это значит все, значит, это может туда проникнуть, это значит, человек захочет с утра поставить себе заварить кофе, а ему сделают чай, и все, и день испорчен.
Ты вот рассказываешь, естественно, у меня первая мысль возникает, что делать? Что делать, если у тебя уже какие-то...
Уже умный дом.
Да, уже умный дом, и какими-то гаджетами подобными ты пользуешься. Ну и мы обращаемся к тем же рекомендациям, которые дает Роскачество. У меня заканчивается все на первом предложении, когда нужно установить какие-то наиболее безопасные пароли. Ну, то есть сложные. Не 1, 2, 3, 4, а, видимо, придумать 4, 3, 2, 1. Например. Но дальше, если почитать разъяснение, Я вот не знаю и не уверена в том, что люди, у которых есть умный дом, они реально на 100% разбираются во всех этих гаджетах, системах и умеют контролировать, не знаю, устанавливать вирусы,
антивирусы. Даже было не обязательно умеют, а еще и могут. Некоторые моменты, они наверняка работают автономно, Вирович.
Ну, то есть мне, для меня это вообще вот какой-то темный лес, честно. Я бы, может, что-то умное дома-то и поставила, но как с этим жить и как тем более там все это устанавливать, программы, чтобы избежать кибератак, не знаю.
В общем,
знаю.
Об этом побеседуем сегодня. Про Китай с Индией тоже обязательно скажем. Про то, как матери и отцы, одиночки могут получить новое пособие. И о уголовных делах, которые возбуждают за нарушение. По нацпроектам еще одна вещь, которая совершенно выносит голову. Просто, казалось бы, нацпроект и столько уголовных дел. Обо всем этом сегодня вечером в эфире.
Да,
Алексей Красильников
эфир.
Меня зовут. Диана Кобракова. Диана, спасибо.